Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин.
А меня Марина Борисова.
А смеется отец Павел Великанов, протоиерей, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, в Южном Чертанове, в Москве.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. А не успела сказать про Московскую духовную академию, и Московская духовная академия в лице отца Павла Великанова тоже
артист
здесь.
Артист больших и малых театров.
Отец Павел, мы тут с вами давно не обсуждали животрепещущую тему, она вот из года в год все повторяется, и все судорожно пытаются ответить на вопрос, но как-то не получается. То есть ответ какой-то находится, а через год опять вопрос возникает. Почему люди уходят из церкви? Ну, с одной стороны, ну что, ну пришли, ну не понравилось, ну ушли.
У некоторых этот промежуток составляет десятилетия.
Ну, может быть, вопрос задается неправильно. Может быть, вопрос в том, зачем они туда приходят?
Ну, я бы, наверное, не стал все так драматизировать, потому что и вокруг Христа были люди, которые то появлялись, то исчезали. Да и вообще, что значит, уходят из церкви? Я сомневаюсь, что количество людей, которые сознательно разорвали с церковной традицией и позиционируют себя после этого как откровенные враги Божии и антихристиане, таких людей сколь-то заметное число. Чаще всего приходится сталкиваться с тем, что у людей происходит разочарование по сравнению с тем, с чем они приходили в церковь. Либо они оказываются перед таким выбором, нравственным выбором, в котором требуется либо поступиться какими-то своими желаниями, предпочтениями и остаться в церкви, либо отдать приоритет тому, что с их точки зрения более значимо, более важно, но не согласуется никоим образом с церковными представлениями о норме. Вот это чаще всего и является причиной того, что люди расстаются с тем образом жизни, который в свое время был для них значим и дорог, вот, и пытаются найти где-то на стороне далече свое счастье.
На стороне далече, не чувствуя себя христианином или чувствуя себя христианином, которому церковь не нужна?
Вы знаете, диапазон огромный. Огромный, потому что, по большому счету, каждый человек в той или иной степени определяет для себя меру условной переквашенности собственной жизни церковными правилами, предписаниями, установлениями, благословениями. И вот тут, с одной стороны, это неизбежно, потому что мы не можем выйти из своего сознания и, полностью обнулив его, залить туда правильное, стопроцентно, кристально чистое, без всяких примесей нашей самости, церковное сознание, и после этого сказать, что все как бы у меня теперь все в порядке, теперь гарантированно, точно, безупречно православный человек.
А такие бывают?
Ну, я думаю, что есть люди, которые себя такими считают. Да, действительно, такое встречается.
Просто читаешь «Деяния святых апостолов» и понимаешь, что такого не было никогда и не могло быть по определению.
Но таким себя считать можно. Человек сам себя может назначить человеком абсолютным критерием истины, знатоком церковных догматов и канонов, исполнителем всех мыслимых и немыслимых правил благочестия и чувствовать себя в этом состоянии очень-очень даже комфортно. Я бы такого человека назвал носителя ярко выраженной токсичной религиозности, потому что вместо того, чтобы разомкнуться по направлению к Богу, к миру, к самому себе, такой человек, наоборот, его закоротило на самом себе, но через вот такую прослойку, через такой буфер правильности. Это то самое состояние, очень похожее на состояние фарисеев, которое, как мы знаем, очень жестко обличал Христос Спаситель. Вот. А Но, как правило, такие-то люди...
Редко уходят.
Редко уходят, да. Почему? Потому что, ну, может, это цинично, конечно, прозвучит. Не факт, что они вообще бывали в церкви. Не факт, что они включились вот в саму ткань христианской жизни, которая...
Это не связано с посещением храмового здания какового?
Абсолютно. Вообще никак не связано. Все-таки мы говорим о христианине, как человек, который причастен к Христу. Вот. В моем понимании, я думаю, что все-таки это понимание вполне традиционно, жизнь христианина — это не восхождение от меньшего к большему и, знаете, прокачивание добродетелей, как это, например, в свое время делал Бенджамин Франклин, у которого были 13 заповедей, 13 добродетелей, список из 13 добродетелей и ежедневный блокнотик, где он напротив каждой добродетели прямо по дням и часам отмечал, что вот я сейчас вот этот добродетель немножко, так скажем, прокачал, вот это прокачал. Потом проводил такой сводный анализ в конце недели, месяца, квартала, года и так далее. То есть такой вот абсолютно механистический подход. Так вот, жизнь христианина, она, я бы сказал, диаметрально противоположна вот такому видению, потому что здесь идет погружение в драму Христову. Почему слова Христа «Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой» — это же именно об этом. Нет ничего, позитивного, светоносного и вдохновенного в том, что человека вообще-то убивают. Здесь как-то, это страшно, это больно, это неприятно. И наблюдать неприятно, тем более самому быть прибиваемым неприятно. И я думаю, в каком-то смысле путь христианина – это путь не от меньшей славы к большей славе, а от меньшей славы к большему бесчестью. То есть вот с точностью да наоборот. Иначе мы должны как-то дезавуировать заповеди Христова: блаженны плачущие, да, блаженны, когда вас поносят, когда вас гонят, когда на вас говорят всякие дурные слова, против вас клевещут. Вот с точки зрения Евангелия именно это является как раз-таки показателем того, что вы со Христом, у вас все правильно. Вы не идете каким-то альтернативным путем спасения по сравнению с тем, который нам заповедал сам Христос.
Но это вы говорите о том, что человек ощущает сам или не ощущает, или ощущает неправильно. То есть это все равно зависит от его собственного мироощущения, от его представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, как оно должно быть. Когда человек приходит в церковь взрослым, вот уверовал, вот шел-шел, пришел, и он пытается там освоиться, он подстраивает зачастую то, что он встречает в церкви, под те представления о том, как надо, которые у него уже сложились. И когда это не совпадает, понятно, что у него начинается полный внутренний разлад. Люди чаще всего уходят на негативе. Но откуда этот негатив берется? В принципе, ведь если посмотреть историю церкви, то весь набор претензий, которые предъявляют люди, уходящие, говорящие, что тут все не так, он присутствует на протяжении всех 2000 лет существования церкви в истории.
Да.
И в этом смысле ничего не меняется. При этом это не помешало в церкви прославиться целому сонму святых отцов, мучеников, праведников и просто замечательных людей верующих. Что служит камнем преткновения для людей, которые опять спотыкаются о тот же самый негатив?
Мне кажется, камень преткновения один и тот же – это сам человек. Точнее, его представление о том, как должно быть. И вот это натягивание своих представлений на церковную реальность, конечно, в какой-то момент оно неизбежно приведет к возникновению напряжения, возможно, даже критического. И тут человек будет для себя решать проблему. Вот есть я, есть церковь. Вот мне в церкви... Церковь не такая, какой я хочу ее видеть. И дальше уже будут развиваться некоторые варианты.
Ну, есть, кстати, простите, что перебиваю, вариант, когда человек говорит, не церковь не такая, какой я хочу ее видеть, а мир оказывается не таким, каким я его вижу из церкви. И вот тот мир, который я вижу из церкви, он вступает в конфликт с церковью, но он мне гораздо симпатичнее. Вот у меня почему-то среди примеров моих знакомых, друзей, которые уходили.
Не очень понял. Что значит мир, который я вижу из церкви?
Да, давайте.
Что произошло с этим миром?
Нет,
до того, после того момента, когда человек оказался в церкви?
Ну, наверное, самый распространенный пример среди моих знакомых — это люди, которые воцерковлялись на волне перестройки, пройдя последовательно разные этапы философских, восточных практик, в итоге оказались в церкви, чаще всего в общинах, потому что это было комфортнее всего, таких же людей, как они, но только успевших еще и рукоположиться тогда же. То есть вот они вместе занимались какими-то восточными практиками, например, ну вот там друг Сашка стал отцом Александром, и я пошел к нему, а дальше проходили последовательно вот все, что проходили в перестройку, кроме Евангелия, ну то есть там что-то связанное со Святой Землицей, мощи, что все, наверное, в целом было бы и неплохо, но только оторвано от какой-то вот церковного фундамента, поскольку его в этом всем не было заложено. И постепенно, лет за 10, произошло выгорание. То есть они видели, что это все как бы продолжает оставаться в церкви реальным, а мир другой, а там Евангелие или Христа им никто не открывал за это время. Может, я, простите, тоже путанно как-то это изъясняю, но вот сама идея такая. И в итоге они из этой церкви уходили кто куда.
Да, вы знаете, я, слушая вас, подумал, что вся эта ситуация немножко напоминает дребезжание проводов под напряжением. Вот, знаете, когда очень плохой контакт между проводами, по которым течет ток, они начинают искрить. И если это искрение не разрешить через плотное сжатие этих проводов, там, сварку, там, спаять их как-то, то они перегорят, они сгорят, потому что образуется дуга, и эта дуга, она, естественно, потом приводит к полному обрыву проводов. Вот, мне кажется, все, что вы рассказывали, оно очень похоже. Когда человек принимает внешние правила благочестия, принимает обрядовость, но это все не дает току отношений между человеком и Богом, а лишь только иногда что-то там подискривает, оно, конечно, обгорит. Оно,
да,
конечно,
спасибо.
Обгорит.
Вот вы, и это, очень,
вы знаете,
точно
очень
это
хорошо. Это очень хорошо. Почему? Потому что если вы будете чуть-чуть больше через такие искрящиеся провода давать ток, то это может привести к пожару. А так обгорело, ну, сразу видно, что, слушайте, все, ничего не работает, да, надо искать причину, где у нас обрыв-то, где у нас. И есть надежда здесь, что в тот момент, когда обрыв будет обнаружен, его не будут так же халатно соединять, как это было сделано ранее, что уже постараются сделать уже на совесть, как следует. И поэтому, почему я в самом начале сказал, что я бы не стал ситуацию очень сильно прям драматизировать, на самом деле иногда уход человека из церкви – это нормальный этап его духовного роста. На примере подростков мы можем в этом убедиться снова и снова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертанове в Москве. И вот эта отбивка небольшая вас прервала. Вы предлагали убедиться, что уход из церкви – это не всегда трагедия. И вот на примере подростков предлагали,
да,
убедиться.
Фактически с 90-х годов у нас за эти, простите, 30 с лишним лет выросло уже не одно поколение детей с младенчества, приносимых, затем приводимых благочестивыми родителями, неофитами в храм, воспитавших их настолько, насколько это возможно, в церковной традиции. Но вот почему-то таких же ровно толп юношей, девушек, а потом молодых людей в храмах обрести как-то не очень-то удается. Понятно, что они не аннигилировались, они не исчезли, они не испарились в небытии. Они просто перестали ходить в храмы. Они сами стали каким-то образом для себя определять формат своих отношений с Богом, с церковью, с церковными правилами. И я скорее скажу, это прекрасно. Потому что если бы этого не произошло, даже по-другому, тогда, когда этого не происходит, чаще всего приходится видеть какую-то вымученную веру, вынужденную веру, когда человек сохраняет свое православие только ради того, чтобы не причинить боль папе, священнику или там, или маме, очень благочестивой христианке. А по факту это либо будет параллельная другая жизнь, либо это будет, ну, то, что мы называем лицемерием, да. Мы декларируем себя как верующими, но наше сердце совершенно не с этим всем. Вот. А с другой стороны, я могу точно так же говорить о людях, которые, пройдя через этот этап условного ухода, отворачивания от церкви, от Христа, от заповедей, иногда даже впадение в грехи, такие грехи, которые они понимают, что да, это грех, это прям вот откровенная вражда с Богом, вкусив вот этой всякой гадости, потом приходят в себя и точно по притче по блудном сыне возвращаются из страны далече, бросаются в ноги к церкви, в покаяние, в молитву, просят принять их обратно. Почему? Ну, потому что у них там в глубине память об этом теплом отчем доме, которым для них в свое время была церковь, она никуда не исчезла. Они понимают, что они согрешили, что они предали, что они оступились. Но зато теперь они понимают, слушайте, оказывается, что значит жить без Христа, что значит жить во вражде с самим собой, что значит утратить вот это ощущение внутреннего душевного мира, которое раньше казалось, а что, может быть, по-другому? А может. И очень сильно может быть по-другому. Вот. А поэтому я думаю, что первое, наверное, что здесь надо иметь в виду, что вот это самоопределение от церкви, это иногда даже неплохо. Почему? Потому что, возможно, это едва ли не первый в жизни самостоятельный и ответственный поступок там юноши или девушки, которая в какой-то момент заявляет родителям: папа или мама, я в церковь не пойду. Просто не пойду, и все, и не докапывайтесь до меня, почему. Вот. А здесь не надо ставить клейму, здесь надо просто продолжать быть христианами даже в ситуации, когда в твоей семье неожиданно вдруг появился враг церкви. Вот. Почему? Потому что, ну, дайте другому право побыть плохим в ваших глазах. Пусть он поупражняется в прокачивании вас, христианских добродетелей, кротости, смирения, принятия и любви.
Но это такая простая схема, но есть более усложненные ситуации, касающиеся больше мальчиков, наверное. Мы недавно тут в этой студии слышали рассказ одного священника о его юности. Он с подросткового возраста очень хотел стать священником, ему очень нравилось на службах, он в таком все время сосредоточенно приподнятом состоянии был в храме. И в какой-то момент, вот их несколько мальчиков было, их позвали помогать в алтаре. И кто-то справился с этим испытанием так же, как наш собеседник, то есть вполне прошел это испытание и дальше пошел по тому пути, которому его сердце влекло. Но кто-то был крайне обескуражен, а кто-то ушел. И ушел потому, что его представления о том, что должно происходить в алтаре, совершенно не совпали с тем, что он там увидел.
Слушайте, ну вы меня прям пугаете.
Нет,
Такое ощущение, как будто в алтаре там какие-то бесчинства творятся.
Дело не в бесчинствах, дело в том, что там...
Батюшки ходят по полу алтаря, они летают на небесных крылышках над престолом
там,
или что?
Надо убираться, надо что-то приготовить, надо... То есть там очень много бытовой, да, какой-то вот атрибутики, которая вдруг на юное восприятие ложится вот таким парадоксальным образом.
Слушайте, ну, таким же парадоксальным образом на этого молодого человека ляжет, когда он женится, у него будет ребенок, и он поймет, что ребенок это не только очаровательные голубые глазки и нежные улыбочки, это еще и памперсы, это еще и вонь, это еще и крики, это еще и капризы, это еще и нежелание слушаться, и вообще появление вот этого другого, которого хочешь не хочешь, а придется впускать в свой достаточно комфортный мирок. Ну, это будет то же самое. Да, это будет... Я вообще не вижу здесь никакой разницы между любым соприкосновением вот с другим с заглавной буквы.
Не знаю, когда мы только пришли в церковь, нас предупреждали, что клирос и вообще все, что более приближено к алтарной части, готовьте себя к искушениям. И на самом деле вот это, как сказать, какое-то иногда заземление самого процесса богослужения, потому что там действительно, если ты на клиросе поешь, там много каких-то телодвижений вполне бытовых, а если ты регентуешь, там надо и ноты собрать, раздать, книги открыть, закрыть, то есть там очень много какой-то суеты, которая, в принципе, когда стоишь в храме и молишься, ты же не знаешь, как это все происходит. Вот поют все прекрасно, все в молитвенном состоянии, а там ты вроде как работаешь.
Знаете, Марин, может, это как-то прозвучит странно, но меня в последнее время все больше беспокоит тема психологизации того, что у нас происходит в церкви. Все-таки в церковь человек приходит не для того, чтобы ему там стало хорошо.
Вот об этом, пожалуйста, поподробнее, потому что я больше чем уверена, что многие наши радиослушатели обескуражены таким вашим заявлением.
Понимаете, опять-таки приведу аналогию с отношениями там, между мужчиной и женщиной, например, да? Там, юноша влюбляется в девушку, и девушка ему говорит: «Ты должен сделать меня счастливой». Вот что-то мне подсказывает, что как только это озвучено, как только это произнесено, что едва ли между этими двумя людьми получится сложить здоровые и продолжительные отношения. Почему? Потому что это запрос на потребление. Девушка, подлинный смысл сказанного девушкой, он такой: я хочу тебя использовать в своих целях. Я хочу об тебя стать счастливой. То есть ты мне нужен всего лишь как инструмент, который должен себя отработать. Ну, естественно, я тебе чем-то отблагодарю как-то, да, мы взрослые люди, мы же понимаем, что все у нас должно быть как бы симметрично, но суть от этого не меняется. Я хочу тебя использовать. А любовь, как мы понимаем, она не терпит использования. При том, что мы все, конечно, в каком-то смысле друг друга используем, но одно дело, когда для меня это является главной установкой, а другое дело, когда это неизбежность просто нашего взаимодействия друг с другом. Все-таки любовь, она предполагает деятельную заботу о благе не меня самого, а о ближнего. Поэтому если мы говорим, что человек приходит в церковь для того, чтобы ему стало там хорошо, это опять-таки глобальное непонимание того, что же происходит и что должно происходить с человеком в процессе его освящения, в процессе его приближения к святости. Потому что «сделайте мне хорошо» — это значит «загерметизируйте мой внутренний мир так, чтобы никакая гадость извне туда не попала, и все, что внутри его будет, чтобы приносило мне только плюшки, радости, восторги и все остальное». А смысл религиозной жизни, христианской жизни, он абсолютно в другом. Мы хотим стать не комфортными для самих себя и внутри самих себя. Мы хотим стать прозрачными по отношению к Богу. Мы хотим вместе с апостолом Павлом сказать когда-то, что уже живу не я, но живет во мне Христос. И это не просто красивая какая-то речевая формула, а это именно отражение самой сути. Человек хочет упразднить все то в самом себе, что мешает действию Бога в душе его, и дать простор действовать Богу. Бог не насильник, Бог не угроза. Он не может действовать в жестких, стесненных рамках. Поэтому, чтобы он, простите, активизировал, актуализировал свое присутствие, дать для этого необходимый ему простор.
Друзья, мы продолжим через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Чертанове в Москве. Марина Борисова и Алексей Пичугин также здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Чертанове, в Москве, и доцент Московской духовной академии. Марина Борисова и Алексей Пичугин также в этой студии.
Продолжая эту животрепещущую тему по поводу достижения прозрачности, я полагаю, что какое-то количество людей которые, ну, мы так уж это называем, уходят из церкви, они могут сказать, что для достижения прозрачности им церковь не обязательна. Вот это очень часто приходится слышать, и это какая-то ужасная ошибка, в которой объяснить, в чем она, человеку очень трудно, он не слышит.
Марина, вы знаете, в свое время, ну, как и всякие... Как у всякого врача есть свое кладбище пациентов, да? У всякого священника есть тоже какие-то очень серьезные ошибки. Так и у родителей есть свои ошибки. Вот я как родитель тоже знаю за собой определенные ошибки. И вот одной из таких ошибок это было то, что одного из своих детей я не отдал в детскую школу, где он мог бы развить свои творческие способности. Почему? Потому что ну, поддался на соблазн некого человека, который сказал, ну, зачем идти ему в музыкальную школу? Ну, я вот с ним позанимаюсь, мы с ним интересненькие песенки там вот поиграем, там то все пятое, десятое. И ребенок был, визжал от радости.
Вот уже в итоге, когда начал заниматься.
Да, когда начал заниматься. В итоге он так и не научился ничему. Другие дети, которых уже из этого опыта я просто поставил перед фактом, что если ты захотел учиться в музыкальной школе, у тебя было такое желание, ты поступил туда, будь добр, закончи. Даже если тебе это уже все надоело, даже если у тебя там преподаватель какой-то не такой, и вообще все получается, и руки у тебя не такие, как должны быть, там, и так далее, и так далее. В итоге те, кто закончили музыкальную школу, по сей день любят музыку и играют, несмотря ни на что. Так вот, люди, которые говорят, что, слушайте, зачем вся эта церковь, вот эта вся ее символика, атрибутика, какие-то там эти все таинства, все эти догматы, каноны и все прочее, есть Бог, есть я. И вот у нас с ним все супер. У нас прямая коммуникация, высокоскоростная, и вообще все замечательно, все хорошо. Они делают ровно ту же самую ошибку, что и делает человек, который думает, что он сам научится играть на пианино. Конечно, какие-то звуки он извлекает, научится. А дальше уже вопрос. Если ему кажется, что это называется игрой на пианино, ну, он может себя очень долго держать в такой уверенности. Я знаю некоторых людей, которые виртуозно могут сыграть какую-нибудь там, ну, не знаю, там, чижик-пыжик. Садится человек, раз, сыграл виртуозно.
Еще собачий вальс.
Или собачий вальс, да. Но кроме этого он не умеет играть ничего.
И у меня даже с гитарой.
И если такой человек скажет, что, вы знаете, я вообще-то я умею играть на пианино, да, вот давайте я вам сыграю сейчас. Ну, конечно, его никто ни о чем больше спрашивать не будет. Все сразу становится понятно. Так вот, в церкви эти 2000 лет все-таки жили не идиоты, которые не просто так, очень долго, очень мучительно, в каком-то, я бы сказал, непрекращающемся напряжении внутреннем, создавали все эти храмы, весь этот богослужебный чин, писали все эти гимны богослужебные, все эти книги по аскетике, все эти церковные правила, какие-то вводили новые обряды, что-то уходило, что-то исчезало. То есть это такая богатейшая, живая ткань традиции, то, что мы называем священным преданием, которая, во-первых, живая, во-вторых, она очень большая и очень разная, очень сложная. И человек, который просто пренебрежительно говорит, да ну все это ерунда, все это ваши человеческие надумки, он, конечно, ну, в общем-то, оскопляет сам себя. Он лишает себя возможности включиться вот в этот поток и просто благодарно принимать и смотреть, как конкретно в тебе это работает. Другое дело, то, что, конечно, все люди очень сильно отличаются один от другого и по своей конституции, по какому-то уровню там культуры, по способностью к рефлексии. Кто-то проще, кто-то сложнее, кто-то у кого-то эстетическое, да, вот ощущение более остро выражено, кто-то более интеллектуал, у кого-то потребность в таком прям радикальном движение воли, направление ее на какие-то правильные поступки, там, борьбу с грехом, все очень разное. И поэтому в церковь тоже все очень разное. И никто не запрещает человеку самостоятельно вот в этом пространстве церковной жизни искать те места, тех людей, ту литературу, те подходы, те, хочется сказать, даже духовные практики, какие-то алгоритмы, которые конкретно для тебя будут работать. Да ради Бога, пожалуйста. Лишь бы только ты становился лучше. А у нас есть очень простые критерии. Мне вот очень нравится эта мысль из Нового Афонского Патриарха, когда к одному из таких очевидных своей святостью старцев кто-то приходит из молодых монахов, и ну, прям видно, что болеет этой темой. Говорит, отчим, говорит, как же понять, вот ну хоть ты скажи, хоть какой-то есть ли критерий, что я в правильном направлении двигаюсь, что я двигаюсь к Богу. Он говорит, ну все очень просто, говорит, это благость. Человек, который становится ближе к Богу, он не может не становиться добрее. Просто, я бы сказал, даже тупо добрее. Почему? Потому что, ну, никто же благ, только мой один Бог. Потому что наша неблагость — это другой, как бы, полюс благости, противоположный полюс. Благость, антипод — это наш эгоцентризм. Когда я создаю свой альтернативный Божьему мир, в котором пытаюсь все выстраивать по своему образу и подобию. А когда у человека, ну да, это то есть две крайние точки. А в реальности вот поэтому и можно наблюдать, куда человек больше нравится. Становится ли он более терпимым, открывается ли в нем сердце больше для действий других людей. Но тут что еще очень, очень важно отметить, почему у меня вот этот психологизм церковной публики, так скажем, иногда очень сильно беспокоит. Как апостол говорит, что все ищут своего, а не того, что Христово. Да? Вот этот поиск своего, я хочу себя найти во Христе со своим набором какой-то праведности. Вот это вот та самая ошибка, об которую спотыкаются многие. Но что я сразу хочу сказать. Вот очень важные здесь, важные условия, важный критерий — это наличие как раз-таки какого-то внешнего, нетождественного мне самому источника проведения оценки. Я сам себя судить не могу. Вот у меня перед глазами один пример одной женщины, которая очень много лет в церкви, и как-то очень искренне говорит, что, вы знаете, за все это время, я вот раньше, когда был человек не церковный, я как-то к людям относилась с симпатией, по-доброму. А сейчас, говорит, их видеть не могу. Я поначалу так думаю, ну да, что, наверное, человек проблемы-то какие-то. А потом просто внимательно понаблюдал за человеком. Вот она говорит, что я их видеть не могу, но на самом деле каждый день, каждый час, не знаю, каждую там минуту она только тем и занята, что делает добро этим людям, которых видеть не может. И причем видно, она делает это не из какого-то там, знаете, ох, опять. Она делает это совершенно искренне. Но она это не, как бы не анализирует, не рефлексирует над своим добром, да? Оно для нее просто абсолютно естественно. А как? А я не могу поступить по-другому. Я просто себя не буду, ну, как бы, ну, да, я просто не могу по-другому. Все. Я на нее смотрю, говорю, хорошо, продолжайте дальше так же думать, что в церкви стали только хуже, и злее, и дурнее, и человека ненавистнее. Но то главное из нее не уходить, понимаете? Потому что по факту, конечно, она стала совершенно другой. И вот это надо очень важно понимать, что мы можем попасть в ловушку своего собственного представления о том, какими мы должны стать в церкви.
А может ли так статься, что она таким образом искала помощи? Вот она подошла, да, это для нее, безусловно, естественное теперь течение жизни, то, что она всем помогает.
Она
то,
не
что...
видит это добро свое. Она и не должна его видеть по-хорошему.
Да, это так, но у нее все равно какой-то внутренний кризис. Она подошла к какой-то черте.
И прекрасно, и замечательно.
И просит у вас помощи.
Чудесно, конечно. Потому что если этого кризиса нет, у нас нет напряжения для соответствующего движения. Если между фазой и нулем не будет ничего, то тока не будет. Плюс-минус требует напряжения, требует того, что потом можно будет воплотить в какой-то уже конкретный результат действия этого тока. Точно так же и здесь. Любой кризис – это вот какая-то точка напряжения, которую надо дать возможность разрешиться во что-то большее.
Знаете, мне кажется, это очень... важная мысль, которую хорошо бы подчеркнуть, потому что те люди, которые действительно давно в церкви, очень часто подходят к такому восприятию себя, знаете, как у Пушкина: «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была». Вот кажется, что на заре церковной туманной юности вот тогда-то и была вера, тогда-то и все было так, как должно быть. А сейчас все сдулось.
Ну да, да, это точно так же, как молодожены думают о том, что их романтические вечера и слушание пения соловья останется с ними до конца своих дней. А по факту, знаете, я сейчас вспомнил какой-то абсолютно потрясающий небольшой рассказ. Вот надо бы как-то его найти, не знаю где. Очень такой драматичный, а с другой стороны глубокий рассказ про то, как смерть приходит к пожилым, ну, к пожилой паре, да? Вот. И она пытается сначала забрать, по-моему, старика, а старуха начинает что-то ли его ругать. То есть она устраивает какой-то скандал просто, жуткий там скандал. И смерть так тихо, бочком-бочком говорит: «Не, слушайте, ребят, да ну вас там, уйду лучше куда подальше». Потом она приходит к этой женщине, к этой, значит, старушке. И в этот момент старик тоже там что-то там ей такое делает, что типа: «Да ты только попробуй сейчас, мне тут сдохни, я тут тебе такое там устрою и на земле, и там на небе, я там тебе там всех там прокляну», там, и так далее. То есть ты считаешь, сначала читаешь, думаешь: какой жуть, какой-то чернуха, какой-то мрак. Ну, такой, с точки зрения как бы формальной этики, да, отношений, да, там, ненарушение границ, там, уважение, все прочее. А после прочтения этого рассказа ты вдруг понимаешь: слушай, так, там такая любовь между этими двумя людьми, что они уже ни перед чем не останавливаются, лишь бы только, ну, послужить другому. То есть их уже не интересует это как бы формальная внешняя канва там какого-то правильности, да, там дипломатичности, корректности или чего другого. Им гораздо важнее, чтобы тому, кого ты любишь, ему еще была дана возможность хотя бы пожить еще несколько дней, условно говоря. Просто потому, что ты хочешь вместе с этим человеком уйти вместе. Ты не хочешь, чтобы кто-то один из них как бы ушел раньше, понимая, насколько плохо будет другому, который останется. Вы знаете, там вообще просто какая-то такая история, ну, на самом деле, до слез. Вот, я не помню, кто ее написал, в общем, надо будет как-то поискать. Так вот, чем мне этот рассказ, почему мне он очень нравится, он пронзительный, он показывает, что далеко не всегда наше представление о том, какие мы есть и что мы делаем, соответствует тому, что мы есть в очах Божьих. Мы можем про себя думать очень хорошо, а перед очах Божьих это будет мерзость. Мы можем думать о себе очень плохо, а в очах Божьих это будет правильно, единственное правильное наше состояние. Вот почему, ну, должен кто-то быть третий? Почему должен быть кто-то извне, который может вот нас, условно говоря, не нашими глазами видеть? И вот без этого третьего ничего не происходит. Почему заповедь о любви к ближнему, она соположена любви к Богу? Именно для того, чтобы вырвать нас вот из этой ловушки замыкания на самом себе, как бы влюбленности в свое представление о том, каков Бог, каков я в Боге и так далее.
Но вы говорили о кризисах, о том, что они позитивные, что они неизбежны, но бывают кризисы, которые как раз человека из церкви уводят. То есть представьте себе, что человек надрывается. То есть он настолько задирает планку, что вот бесконечные усилия эту планку преодолеть приводят к тому, что в какой-то момент срывается. Он смотрит вокруг и думает: ну что вот я себя изнасиловал уже, посмотри вон вокруг, вон как люди тут вот... По утрам бегают, в путешествия ездят.
Живут долго и счастливо, да, ничего, да, с ними не происходит, мол, их еще не убил ни разу.
Да, и вот этот надрыв уводит, а потом человек, ну, отдохнув от усилий, вдруг понимает, что у него червь. Потому что, да, потому что та жизнь, которая была в церкви, она все равно вот она тянет. Но он уже не понимает, каким образом все совместить. Ему нравится жить по-другому. Ему нравится себя все время не тянуть за уши, перепрыгивать какие-то барьеры. И в то же время ему хочется каким-то образом все-таки вернуть вот это ощущение насыщенности.
Знаете, можно я тоже 5 копеек вставлю здесь? Мне кажется, тут не червь грызет. Нет, может, и червь грызет. Всех по-разному. Но вот сколько раз я сталкивался с такими случаями, практически всегда это был даже не червь, а это невозможность выйти из системы. Я здесь даже рассматриваю церковь исключительно как организацию, не как тело Христово, не как не ее надмирную мистическую сторону, а именно как организацию со всеми правилами, распорядками. И вот человек, который долго пробыл в какой-то системе, а церковь вот в этом фокусе, безусловно, система. А также системой мы можем назвать любую организацию, где все привязано к определенному правилу и распорядку. Человек, прожив там, годы, десятилетия, может быть, и выйдя за пределы этой системы, не может до конца из нее уйти, если мы поговорим. У меня есть приятница, которая вот именно так и рассуждает, она очень некомплементарно относится не только к церкви, а к христианству в принципе. Она всю свою сознательную, там, первую половину жизни, она прям, достаточно молодой человек, естественно, ну, вот всю свою, там, все свои, наверное, 25 лет первые под 30 провела в монастыре с мамой, которая была монахиней. И мама тоже вышла, кстати говоря, за пределы, и даже книжку написала про это. Вот каждый раз, когда мы с ней встречаемся где-то, ей, пожалуй, и не с кем в ее нынешнем круге общения поговорить на эту тему. Да, она меня прям вцепляется и начинает какие-то церковные беседы. Они
типично, да.
Да, они абсолютно, она и в соцсетях своих об этом часто пишет. Это ее мучает, но ей абсолютно неинтересно. Никаких переживаний религиозных, я ее хорошо знаю, у нее нет. Но ей вот этот флёр. А вот, слушай, Лёш, а вот я помню, мы с таким-то иеромонахом, а я до сих пор могу всю службу
называется
спеть.
Ситуация недовершённого развода.
Ну,
когда
наверное.
Люди расстались, но при этом живут друг об друга.
Наверное.
Подпитывая это активно нелюбовью к друг другу. Это очень такая болезненная ситуация. Вы знаете, я ответил вам, может быть, так. Вы в шахматы играете?
Ну, периодически. Плохо, но да. Периодически.
Понимаете, что шахматы — это уже система.
Да.
Так вот, ваша задача — поставьте, находясь внутри системы, шах и мат. И, в общем-то, в каком-то смысле и церковная система — тоже в правила игры в шахматы, которая внутри себя предполагает, что у вас есть возможность, находясь в рамках этих правил, достичь цели. То есть шах и мат внутри церковной системы — это означает состояние святости. Она заточена под то, чтобы вы, используя эти рамки, не переступая их, достигли определенной цели. А теперь представьте себе, начинает человек играть в шахматы, понимая, что он начинает проигрывать,
сметает,
говорит, все, говорит, эта граница не для меня. Ну, все,
и говорит,
игра закончилась.
Я буду лучше играть
или
в шашки.
Или скажет, а я буду играть по моим правилам. Вот ты играй по своим, а я буду играть по моим. Все, игры нет, игры не будет, никакого ни шаха, ни мата не будет.
А потом он периодически будет идти через парк, видеть, как сидят пенсионеры, играют в шахматы.
И завидовать.
Нет, не завидовать. Он будет стоять, смотреть, ну, а, кстати, ты неправильно пошел вот это сюда.
Да-да-да.
Е2, Е4, кстати, твой ход.
Да-да-да.
И пойдет дальше.
И пойдет дальше. Понимаете, вот, ну да, вот такие правила игры. И тут надо честно для себя признавать, что, находясь внутри этих правил, если эти правила исключают возможность спасения, что, собственно говоря, зачастую декларируют с теми людьми, которые отворачиваются от церкви и уходят. Они же по факту об этом говорят, что ваша церковная система, она таким образом выстроена, что в ней спастись в принципе никому невозможно. По крайней мере, в отношении меня самого. Это, да, это вот сметание широким жестом всех фигур с шахматной доски.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Чертанове в Москве.
Видите, вы как о совершенной аксиоме говорите, что всем понятно, что человек пришел в церковь за спасением. Я боюсь, что вы ошибаетесь. Не знаю, как у каждого свой опыт общения с людьми, ищущими вход в церковь.
Да, конечно же, нет, Марин. Конечно же, нет. Но об этом и Иоанн Лествичник пишет, когда в, по-моему, первая или вторая глава его «Лествицы», где он описывает вот людей, которые, почему люди оказываются в монастыре, он совершенно ясно говорит, что одни приходят в монастырь, в монашество, в страхе не попасть в страхе попасть в ад за свои прегрешения, то есть ища искупления своих тяжких совершенных ими грехов. Вторые приходят, будучи движимы сильнейшей жаждой любви к Богу, ко Христу, жаждой спасения. А третьи приходят, оказываются в монастыре случайно. И что самое главное, он не делает абсолютно никакого умозаключения. Он пишет: «Впрочем, посмотрим, каков будет конец каждого из них».
Да, это известно очень.
То есть любой из этих людей может оказаться на правильном пути. Почему? И вот здесь, мне кажется, надо очень-очень важную вставить реплику. Почему? Потому что есть еще третий актор. Есть еще сам Бог. Кроме церкви, кроме человека в церкви, есть еще Бог, который ими живет со судьбами. Мы не знаем, каким образом, но он выстраивает определенную траекторию движения человека по пути к его спасению.
Можно ли из этого сделать вывод, что если он выстраивает эту траекторию, то уход человека из церкви
может быть частью этой траектории?
Частью траектории.
Может быть, конечно. Но это не значит, что мы сбрасываем ответственность с плеч человека, который решил уйти из церкви. Конечно же, нет. Но надо понимать, что тут еще есть та сторона, которая еще больше хочет, чтобы человек через это к чему-то пришел и в итоге обрел спасение. Мы же не можем за Бога решать. И не должны.
Как-то получается, что все предопределено, прям античная какая-то схема.
Да нет,
если человек волен принимать решение, он далеко не всегда следует воле Божьей.
Конечно.
Во-первых, он ее очень часто не понимает, не слышит, а если слышит, не принимает.
Вот здесь, во-первых, надо сразу сказать, что нельзя генерализировать волю Божию как до воли всегда и во всем антагонистичную по отношению к человеку. Это грубейшая ошибка. Это своего рода, знаете, ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, например, некие... Вот у меня есть, например, один знакомый, который любит ходить в горы и перед походом несколько месяцев живет у себя в квартире, в специальной палатке, в которой ночует с пониженным содержанием кислорода, с давлением там и так далее, да? Вот, но у него есть конкретная задача, он готовит свой организм к восхождению туда, где будет низкое содержание кислорода и разряженная атмосфера. А теперь представьте себе, что вот этот человек говорит: тот, кто не живет у себя в квартире, в такой палатке, он вообще не человек. Вот все нормальные люди должны жить в палатках. Вот у нас что-то произошло подобному. Некий такой перенос очень высоких и очень правильных, в каком-то смысле, монашеских установок, установок людей высочайшей духовности, альпинистов высшего разряда. Перенос, проекция на обычную, на жизнь обычных рядовых людей. Вот. И это, конечно, ну, может иногда приводить к серьезным катастрофам.
Но альпинист высшего разряда, он всю свою жизнь посвящает своему занятию.
Конечно, да. Поэтому он понимает, какова цена будет этим всем условиям его подготовки к восхождению. Он знает, ради чего он это делает.
Знаете, мне всегда было интересно, когда такая подмена, если ее можно назвать подменой, появилась. Потому что мы берем за образцы, скажем, какие-то памятники, если чуть более поздние, то времен Константинопольской церкви, монастырей Константинопольской церкви. Но ведь тогда приходили к нам, я вне программы общался с византологами, и я пытался у всех выяснить, ну, люди занимались, как выглядел богослужебная жизнь простого гражданина империи на простом приходе, где-то на периферии, не в монастыре, а в маленьком приходе, в маленьком городе, даже пускай в Константинополе. Это же две большие разницы, но это именно то, откуда мы черпали все то, чем живем в церкви сейчас. И вот никто мне на этот вопрос так и не ответил. Неужели он не изучен настолько?
Ну, изучают ведь то, что сохранилось. Те памятники, которые нам доступны, мы не можем из воздуха реконструировать уклад жизни,
безусловно,
там,
безусловно,
жителя какой-нибудь византийской деревни середины VII века.
Это хорошо описано, но, видимо, просто те люди, с кем я общался, для них вот эта церковная тематика, или, если это были православные люди, приходская тематика, ну, не составляла предмета интереса. Но вот это, безусловно, интересно, конечно.
А вам не кажется, что доступность обсуждения внутриприходских дел для широкой публики, как раз и для какого-то количества людей служит тем препятствием для вхождения в нормальную церковную жизнь. Может быть, это...
Конечно, да.
Не полезно.
Слушайте, ну, вы говорите про какие-то приходские дела. Мне один мой друг, наш преподаватель, как-то рассказал, что у него первая серьезная психологическая травма еще в состоянии абсолютно детском, когда он учился во втором или в третьем классе школы, нанесла родная мама, которая как-то случайно обмолвилась, что учительница его тоже ходит в туалет. У ребенка был шок на всю жизнь, потому что он не мог себе представить, что вот эта небожительница, она имеет такие же физиологические, так скажем, потребности, как и у него самого. Это учительница глазами школьника. А представьте себе, какими глазами смотрит на то, что происходит в церкви, внешний человек, так для него все святые. Почему самое классическое обращение человека, абсолютно неверующего, далекого от церкви, к человеку в рясе, в подряснике, святой отец? Это сразу понятно. Ну да, конечно, я для него святой, потому что я для него инопланетянин. Я вообще нахожусь в каком-то параллельном измерении, про которое он вообще ничего не знает, ничего не понимает. И естественно, когда эти люди вдруг открывают, что в церкви там тоже люди, там тоже страсти.
И отец-то грешный.
И отец-то грешен. И страсти далеко не всегда там все преображены в какие-то сильные добродетели и все прочее. Конечно, это будет соблазн. Поэтому, да, для этого и существуют определенные какие-то границы, которые человек постепенно их проходит по мере своего внутреннего взросления и ухода от такого, ну, инфантилизма, я бы сказал даже так, духовного инфантилизма, завышенных слишком ожиданий, от которых, ну, будет глубокая фрустрация и разочарование, если не понимать, что с ними делать.
Спасибо большое. Все время наше, к сожалению, закончилось. Спасибо. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Чертанове в Москве, доцент Московской духовной академии, был с нами. Марина Борисова
и Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».